Вечером 18 февраля в дворянское собрание и в самом деле съехалась вся Москва. Время было веселое, бесшабашное, масленичная неделя. Притомившимся от долгой зимы городе праздновали чуть ли не каждый день, но сегодня устроители особенно расстарались. Вся белоснежная лестница дворца была в цветах. Пудренные лакеи в фисташковых камзолах так и бросались подхватывать сброшенные с плеч шубы, ротонды и манто. Из залы доносились чудесные звуки мазурки, а в столовой заманчиво позвякивали хрусталь и серебро. Там накрывали столы к банкету. Повелитель Москвы, князь Владимир Андреевич, исполнявший роль хозяина бала, был подтянут и свеж, с мужчинами ласков, с дамами галантен. Однако истинным центром притяжения в мраморной зале сегодня оказался не генерал-губернатор, а его индийский гость. Ахмат-хан всем очень понравился, в особенности барышням и дамам. Был он в черном фраке и белом галстуке, однако голову на боба венчала белая чалма с преогромным изумрудом. И сине-черная борода восточного принца была подстрижена по последней французской моде. Брови изогнуты стрелками, а эффектнее всего на смуглом лице смотрелись ярко-синие глаза. Уже выяснилось, что мать его высочества — француженка. Чуть сзади и сбоку скромно стоял секретарь царевича, тоже привлекавший к себе немалое внимание. Собою Тарик-бей был не так пригож, как его господин, и статью не вышел, но зато, в отличие от Ахмат-хана, он явился на бал в настоящем восточном костюме, в расшитом халате, белых шальварах и золоченых, с загнутыми носами туфлях, без задников. Жаль только, что ни на каком цивилизованном языке секретарь не говорил, а на все вопросы и обращения только прикладывал руку то к сердцу, то к колбу и низко кланялся. В общем, оба индейца были чудо как хороши. Анисий, доселе не избалованный вниманием прекрасного пола, совсем одеревенел. Такой вокруг него собрался цветник. Барышни щебетали без стеснения, обсуждая детали его туалета, а одна примиленькая грузинская княжна Софико Чхартишвили даже назвала Тюльпанова «хорошеньким арабчиком». Еще очень часто звучало слово «бедняжечка», от которого Анисий густо краснел. Слава богу, под ореховой мазью было не видно. Но чтобы было понятно про ореховую мазь и бедняжечку, придется вернуться на несколько часов назад, к моменту, когда Ахмат-хан и его верный секретарь готовились к первому выходу в свет. Эраст Петрович уже при смоляной бороде, но еще в домашнем халате, гримировал Анисия сам. Сначала взял какой-то пузырек с темно-шоколадной жидкостью. Пояснил: настой бразильского ореха. Втер густое пахучее масло в кожу лица, в уши, в веки, потом приклеил густую бороду, отодрал, прицепил другую, вроде козлиной, но тоже забраковал. «Нет, Тюльпанов, мусульманина из вас не получается», — констатировал шеф. «Поторопился я, старик Беем. Надо было вас индусом объявить. Каким-нибудь Чандрагуптой. А можно мне один мустаж, без бороды?» — спросил Анисий, давно мечтавший об усах, которые у него росли как-то неубедительно, пучками. «Не полагается. По восточному этикету это для секретаря слишком большое щегольство». Фондорин повертел Анисиеву голову влево, вправо и заявил: «Ничего не попишешь. Придется сделать вас евнухом». Подбавил желтой мази, стал втирать в щеки под подбородком, чтоб кожу разрыхлить и в складочку собрать. Осмотрел результат и теперь остался доволен. Настоящий евнух. То, что нужно. Но на этом испытания Тюльпанова не закончились. «Раз вы у нас мусульманин, волосы долой», — приговорил надворный советник. Анисий, сраженный превращением в евнуха, обритие головы снес безропотно. Брил масса, ловко, острейшим японским кинжалом. Эраст Петрович намазал коричневой дрянью голый Анисиев череп и сообщил: «Сверкает, как пушечное ядро». Поколдовал с кисточкой над бровями, глаза одобрил, карие и слегка раскосые, в самый раз. Заставил надеть широченные шелковые штаны, какую-то узорчатую кацавейку, потом халат, на лысую макушку и злосчастные уши нахлобучил тюрбан. Медленно на негнущихся ногах подошел Анисий к зеркалу, ожидая увидеть нечто чудовищное. И был приятно поражен. Из бронзовой рамы на него смотрел живописный мавр. «Ни тебе прыщей, ни оттопыренных ушей. Жаль, нельзя всегда таким по Москве разгуливать». «Готово», — — сказал Фондорин. «Только намажьте мазью руки и шею, да щиколотки не забудьте. Вам ведь в шлепанцах ходить». С раззолоченными софьяновыми туфлями, которые Раст Петрович неромантично обозвал шлепанцами, с непривычки было трудно. Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто истукан. Боялся, что если стронется, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. Когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарик Бей с ней тур вальса, Анисий переполошился и вместо того, чтобы, согласно инструкции, молча отвесить восточный поклон, оплошал, тихонько пролепетал. «Non, merci, je ne danse pas». «Нет, спасибо, я не танцую». Слава богу, другие девицы, кажется, его бормотание не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарик Бею понимать не полагалось. Анисий обеспокоенно обернулся к шефу. Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем, британским индологом сэром Марвелом, скучнейшим джентльменом в очках с толстыми стеклами. Давеча на верхней площадке лестницы, когда Ахмад-хан раскланивался с генерал-губернатором, тот взволнованно прошептал, Аниси слышал обрывки. Принесла они легкое, и как назло индолог. Не выставлять же, баронет. А ну как разоблачит? Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение Фондорину не грозило. Хоть Аниси по-английски и не знал, но слышал часто повторяющиеся «Gladstone» и «Her Britannic Majesty». Когда индолог, громко высморкавшись в клетчатый платок, отошел, царевич повелительно, коротким жестом смуглой, усыпанной перстнями руки, подозвал секретаря. Сказал сквозь зубы. «Очнитесь, Тюльпанов, и поласковей с ней. Не смотрите букой. Только не переборщите». «С кем поласковей?» — шепотом удивился Анисий. «Да с грузинкой этой. Это же она, вы что, не видите? Ну та, попрыгунья». Тюльпанов оглянулся и обмер. «Точно! Как это он сразу не понял? Правда, из белокожей?» Лотерейная барышня стала смуглянкой. Волосы у нее теперь были не золотистые, а черные и сплетенные в две косы. Брови прорисованы к вискам в разлет, а на щеке откуда-то взялась очаровательная родинка. Но это была она, точно она. И искорка в глазах сверкнула точь-в-точь, как тогда, из-под пенсне перед отчаянным прыжком с подоконника. Клюнула. Кружит Тетерев над фальшивой тетеркой. Тихонько, Аниси, тихонько, не вспугни. Он приложил руку к колбу, потом к сердцу и со всей восточной церемонностью поклонился звездноглазой чаровнице.